Доброе утро или добрый день. Просто говоришь: приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Что я и делаю? Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. И теперь очень короткая проповедь. Бог свят, вы грешники, покайтесь, разошлись. Поскольку разговор сегодня зашел об Англии, то мы начнем тоже нашу проповедь сегодня с примера из истории английской церкви. Джон Уэсли, один из самых известных проповедников в истории английской церкви, был весьма несносным молодым человеком. Поэтому, когда в возрасте 21 года он приехал в Оксфорд, то, будучи выходцем из достаточно богатой христианской семьи, Уэсли обладал не только весьма проницательным умом, но также и очень острым языком. И, к сожалению, был весьма саркастичным молодым человеком. Однако вскоре после того, как он приехал в Оксфорд, с ним произошла разительная перемена. Перемена, которая произошла после встречи с весьма бедным пожилым слугой. Человек этот был настолько беден, что мог позволить себе только один камзол и даже не спал на кровати, кровати у него просто не было. Тем не менее, человек этот был постоянно исполнен радости, постоянно исполнен благодарности Богу за то, что происходит в его жизни. И однажды, не удержавшись, Уэсли весьма саркастично спросил у него: «За что сегодня славим Бога?» На что, ничуть не смутившись, достаточно смиренно, слуга ответил: «Я славлю его за то, что у меня есть жизнь, я славлю его за то, что у меня есть дыхание. Я славлю его сегодня за то, что он даровал мне сердце, которое любит его. Я славлю его сегодня за то, что превыше всего он наградил меня сегодня желанием служить ему. Как я могу не славить его?» И вот эта встреча, этот день, это то, что изменило жизнь Уэсли после этого. Человек, который умел поклоняться Богу. Казалось бы, в жизни его не было ничего. Он поклонялся Богу за все то, что он даровал ему. За его спасение. Сегодня мы продолжаем с вами изучать послание к Ефесянам, ту серию проповеди, которая началась в прошлое воскресенье. Мы будем изучать послание к Ефесянам очень долго, вплоть до января месяца включительно. У нас будет очень много возможностей, чтобы поближе познакомиться с этим посланием. И сегодня мы будем изучать первые 14 стихов этого послания. Очень интересно, что послание это, как мы уже говорили в прошлый раз, адресовано не одной церкви, а группе церквей. Послание это необходимо было читать во время прославления. Некоторые исследователи послания считают, что вся первая половина это просто одно длинное прославление Господа. Это одна длинная молитва Богу за то, что Он совершил во Христе в нашей жизни, описывающая, кто мы такие есть. И Павел начинает свое послание именно с прославления Бога, с благословения, с традиционной берака, то есть с той формы благословения, которая использовалась в еврейской поэзии, скажем. 65-й псалом заканчивается как раз именно таким благословением. Благословен Господь, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей, которую услышал меня. Благословен Господь. Точно так же заканчивается и 40-й псалом, точно так же заканчивается 71-й псалом. Благословен Господь, который. Это традиционная форма прославления, которая существовала ко времени Павла практически во всех синагогах. Бог благословлялся, Он прославлялся за то, кто Он есть, за то, что Он сделал. То есть формула была благословен Бог, который. Когда мы подходим к посланию к Ефесянам, то мы видим, что Павел начинает с определенной игры слов. Он говорит: благословен Бог, который благословил нас всяким духовным благословением. Он играет двумя словами, потому что когда он говорит о благословении Бога, он имеет в виду одно. Когда он говорит о благословении нас, он имеет в виду совсем другое. Благословил нас, это значит, что Господь избрал нас. Это значит, что Господь излил на нас свои благословения. Это значит, что Господь наделил нас чем-то, чего нет у людей рядом с нами. Когда мы говорим «благословен Господь», что мы имеем в виду? Мы прославляем Его. Слова-синонимы могут быть: мы славим Тебя, мы прославляем Тебя, мы превозносим Тебя, мы воздаем Тебе хвалу. Мы не можем благословить Господа, дав Ему что-то, чего у Него не было до этого. Очень сложно это сделать. У Него есть все. Но мы можем прославить Его. Когда мы обращаемся к посланию к Ефесянам, к первым 14 стихам, очень важно помнить, что это песнь прославления Бога. Это важно помнить, потому что здесь очень детально описано наше спасение, и было бы очень просто для нас сегодня рассматривать себя. Что произошло в нашей жизни, что произошло в нашем духовном мире. Обращать внимание на себя. Но это было бы ошибкой, потому что это песня прославления Богу. Мы всего лишь пример в этой песне. Наше спасение является песней прославления величия Бога. И все внимание мы должны уделять Ему, все внимание мы должны уделять Его величию, Его могуществу сегодня. Я понимаю, что я начал проповедь с очень большого количества технической информации, в принципе, и что есть очень реальный риск, что весьма скоро, может быть, я буду проповедовать под дружный аккомпанемент храпящего зала. Тем не менее, это очень важно. Это важно, потому что если мы не понимаем, что это песня прославления, мы будем говорить о себе. Если мы понимаем, что это песня прославления, то мы будем уделять все внимание сегодня Богу, тому, что Он сделал, тому, что Он совершил, тому, насколько Он велик. Поэтому давайте прославим сегодня Господа. Давайте прославим Его сейчас, вставши в почтение Его, в почтение снова Его, и прочитаем послание к Ефесянам. Первая глава, стихи с 1 по 14. Павел, волею Божию апостола Иисуса Христа, находящимся в Эфесе святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, похвалу славы благодати Своей, которую Он обнагодельствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковою Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и соделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы посложить по хвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины благовествования вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть замок наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Дорогой Господь, мы приходим к Тебе сегодня, Отче, мы славим Тебя. Я прошу Тебя, Отец, пожалуйста, открой нам сейчас все богатство Твоего величия, позволь нам взглянуть на Него. Позволь нам прославить Тебя, великого Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого, единого, единственного Бога. Аминь. Садись, пожалуйста. Обратите внимание, как часто апостол Павел говорит здесь во славу Его, в похвалу славы Его. Это песнь прославления. И поэтому, когда он говорит о нашем спасении, о том, что произошло в нашем спасении, он говорит о величии Бога. И наше спасение является примером этого величия. Насколько велик Бог? Бог настолько велик, что Бог Отец предопределил нас, благословил нас, избрал нас еще до создания мира. Доктрина предопределения, доктрина избрания является, наверное, как раз той доктриной, о которой чаще всего шутят в христианском мире. И, наверное, той доктриной, с которой, в принципе, разбираться не хочется, уж слишком все запутано. Недавно, читая как раз книгу по систематическому богословию, учебник по систематическому богословию, я услышал, прочитал очень интересную фразу, где говорится о том, что, ну, очень сложная доктрина, но раз она в Библии, нам нужно ее изучать, ну, никуда не денешься. Я думаю, что если мы будем подходить к этой великой истине с точки зрения того, что, ну, раз есть она в Библии, ну, к сожалению, ну, вот не повезло нам так, христианам, ну, вот предопределение есть у нас и свободная воля. Ну, что ж делать, придется изучать теперь. Мы очень многое потеряем. Мы потеряем ту картину величия Бога, которая открывается перед нами. Мы не будем прославлять Его, мы будем просто прозябать в нашей христианской жизни. Сегодня мы можем прославить Его, попытавшись понять, насколько велик Бог в Своем предизбрании. в своем предопределении. Настолько, что Он благословил нас, избрал нас, предопределил нас к усыновлению, даже не до вашего появления на свет, а до создания мира. Бог, будучи абсолютно святым, совершенным Богом, обладает всей полнотою знания. Бог знает все, что есть, знает все, что было, знает все, что будет. Кроме этого, Бог может ответить на любой гипотетический вопрос, а что было бы, если бы? Он знает все, что могло быть, и все, чего не могло быть. В своей полноте Бог знает абсолютно все. Нет ничего, что неизвестно Богу. Зная абсолютно все, Бог знает очень точно. То, о чем мы говорили в прошлый раз. Ту последовательность событий, которая должна произойти в жизни человека, чтобы человек пришел к нему. Зная, что должно произойти в жизни человека, чтобы он пришел к нему, Бог, обратите внимание, знание это на данный момент пассивное, он просто знает. Правильно? Он ничего не делает, он просто знает, это знание не делает ничего в нашей жизни. Но когда Бог создает мир, то Бог закладывает в этот мир алгоритм, механизм того, чтобы цепочка событий, которая может привести нас к нему, произошла. Настолько велик наш Бог. Он не просто является Творцом всего, Он является тем Творцом, который заботится о каждом из нас индивидуально, чтобы каждый из нас пришел к Нему. Он предопределяет каждого из нас ко спасению. Но уничтожает ли Он тем самым нашу свободную волю? Нет. Потому что выбор остается за каждым из нас. Он знает, что должно произойти, но выбор остается за нами. Он настолько велик, что в своем могуществе Он может создать такой мир, где и Его величие, и предопределение, и свободная воля существуют рука об руку рядом. Настолько велик наш Бог. Поэтому наше спасение является песней прославления Ему. Он настолько могущественен. Пророк Исаия пишет, говоря, записывая слова Бога, «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Настолько велик наш Бог. Его совет состоится, вне зависимости от того, что мы хотим. Он настолько велик, что Он никогда бы не доверил нам спички, если бы Он не знал, что Вселенная огнеупорна. Что сколько бы мы ни баловались спичками, Вселенная огнеупорна. Что бы мы ни делали, Он предопределил нас. Но значит ли это, есть ли оборотная сторона у этого предопределения, есть ли оборотная сторона того, что, скажем, есть люди, которых Бог предопределил к ней спасению, потому чтобы они не пришли к Нему? Нет. Наш Бог настолько велик, что Его благодать достаточно абсолютно для каждого из нас, чтобы мы приняли решение. И пришли к Нему. Для каждого. Бог настолько велик, что, к сожалению, самое страшное в аду – это то, что это наш выбор. Не то, что это наказание, но то, что мы выбрали это наказание. Если вы неверующий человек, если вы не знаете Христа еще, и вы думаете сегодня, а предопределен ли я к спасению или нет, есть только один способ узнать. Прийти ко Христу, прийти к великому Богу. Я не могу ответить на этот вопрос, у меня нет такого знания. Я не Бог, и это очень здорово, потому что во Вселенной было бы много проблем, если бы я был Бог. Я не знаю этого, это знает только Бог. Если вы неверующий человек сегодня, вы думаете, предопределен ли я, рано еще, с утра, проблемы с языком. Задайтесь простым вопросом. Спасение дается по благодати, это дар Бога, незаслуженно, просто так. И что останавливает вас сегодня от того, чтобы принять его? Его благодать достаточно. Примите вы его или нет? Ваш выбор. Он настолько велик, что нет ничего в этом мире, что могло бы произойти без Его воли, без Его позволения. Никто не может противиться Его советам, И Он настолько велик, что Он позволяет нашей свободной воле существовать. Наше спасение – это песнь прославления Бога. Песнь прославления Его величия. Величие, которое видно в том, что Он предопределил нас. Еще до создания мира Он заложил механизм, алгоритм того, что мы придем к Нему. Настолько Он велик. Квавлиус говорил о том, что радость прославления дается нам, потому что когда мы прославляем Бога, наше наслаждение становится полным. Если мы не прославляем Бога, если мы не говорим вслух, если мы не поем Ему, то наслаждение не полное. Мы знаем об этом, но мы молчим в себе. Наша жизнь не полная. Если мы поем Ему хвалу, о благодать, например, спасен тобой, тогда наша жизнь становится полной во всех ее аспектах. Я знаю сегодня, что песнь прославления, мое спасение звучит очень громко на небесах сегодня. Что ангел воздает Богу славу и хвалу за то, что Он предопределяет нас, за то, что Он искупляет нас, за то, что Он запечатляет нас. Но слышит ли эту очень громкую песню мой сосед сегодня? Очень страшный вопрос. Бог избирает нас для того, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним. Знает ли человек, который находится рядом с нами, о том, что мы спасены? Или наша песня прославления звучит очень громко на небесах, но практически не слышна здесь на земле? Славим ли мы Его величие сегодня в нашей жизни? Настолько велик наш Бог. Он избирает нас к тому, чтобы быть святыми и непорочными перед Ним, потому что Он святой Бог. Он настолько святой Бог, что вспомните Ветхий Завет. Например, 16 глава книги Левит. Храм, то место, где происходит поклонение Богу, жертвоприношение, где приносится жертвоприношение Богу, должно быть специальным образом очищено перед Богом. Священник должен быть чист перед Богом. Почему? Потому что Бог свят. Все, что касается Его, свято, чисто, праведно. Он не терпит греха. Он не терпит греха не только в человеке, но Он не терпит греха и в атмосфере общения с человеком. Сам акт жертвоприношения должен быть настолько чистым, чтобы быть угодным Богу. Животные должны быть особенными животными. Настолько Бог чист. Настолько Он свят. Поэтому Он избирает нас к святости и непорочности. Можем ли мы сегодня быть святыми и непорочными перед Богом? Нет. Слишком много греха. Слишком много грязи в нашей жизни. Мы не можем прийти к Богу и сказать: Господь, доброе утро или добрый день. Вот я пришел, давай общаться. Мы не можем этого сделать. Он настолько святой, что не терпит присутствия греха. Поэтому, когда апостол Павел прославляет Бога за Его величие, прославляет Его за то, что Бог Отец предопределяет нас, он прославляет Его также и за то, что Бог Сын искупляет нас. За то, что не своей праведностью, не своим очищением от грехов, но очищением через Сына мы приходим к Нему. Это не просто юридическое прощение грехов. У тебя был грех, он прощен теперь, потому что принесена жертва. Это очищение нас от этого греха, уничтожение греха полностью. Для того, чтобы мы могли прийти в Его присутствие. Для того, чтобы мы могли прославить Его. Искупление, которое настолько полное, что нет греха больше в нашей жизни. И мы можем быть святыми и непорочными. Это Его работа, это Его заслуга. Ему честь и хвала. Ему честь и слава. Он великий Бог. И наше спасение, песнь прославления, потому что Он искупляет нас. Что должно произойти для того, чтобы Бог искупил? Нужны две вещи. Нужна совершенная жертва и нужен совершенный священник. Нужен совершенный посредник между Богом и человеком. И нужна совершенная жертва, которая может искупить наш грех. Которая может омыть, очистить нас от греха, полностью уничтожить его. Именно поэтому автор послания к евреям в 9 главе пишет следующее. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворную, то есть не такого устроения, и не кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Бог настолько велик, что, понимая, что нет другого священника и нет другой жертвы, кроме Его Сына, посылает Своего Сына, чтобы Его Сын стал для нас жертвой искупления и стал бы для нас тем, кто приносит ее, священником, посредником между нами и Богом. Бог настолько свят, что, зная, что мы не можем прийти к Нему, зная, что нет ничего непорочного в нас, искупляет нас, прощает нам наши грехи. Может, вам покажется, что слишком много крови. Может быть. Особенно, если вы, скажем, вы неверующий человек, не привыкли к тому, как часто в Ветхом Завете упоминается жертвоприношение, кровь. Пример, который, может быть, не отражает всей полноты проблемы, но когда у нас есть грязь в жизни, когда у нас есть запятнанная одежда, то нам нужно чем-то это пятно выводить. Чем сильнее пятно, тем сильнее должен быть стиральный порошок или пятновыводитель или еще что-то. Если проблема настолько серьезная, что вы сами с ней справиться не можете, вы просите профессионала справиться с ней, относите в химчистку. А теперь давайте посмотрим честно на нашу жизнь. Слишком много грязи. Насколько свят Бог? Настолько, что Он не терпит идолопоклонства. Настолько, что Он не терпит прелюбодеяния. Настолько, что Он не терпит никакого греха, даже ошибки. Может быть, это была в кавычках невинная ошибка, но ошибка, Он не терпит этого, даже этого не терпит. И большинство людей вокруг нас не знают всего того, что есть в нашей жизни. Знают ли ваши дети сегодня, например, сколько раз вы делали аборт? Знает ли ваша жена или ваша возлюбленная, сколько раз вы изменяли ей? Сколько раз вы лгали? Сколько раз вы воровали? Вы не знаете всего про меня. Но я уверяю вас, что очень-очень грязная жизнь у меня. И я не могу прийти к Богу сам. И пятна этой грязи тоже сам вывести не могу. Никак. Не получается. Мне нужна совершенная жертва. И мне нужен совершенный священник, который принес бы эту жертву за меня, чтобы очистить меня от этого греха, от той грязи, что есть у меня в жизни. Он настолько великий Бог, что Он не только предопределяет нас ко спасению, Он и очищает нас в спасении, Он искупляет нас, уничтожает грех в нашей жизни, чтобы мы могли прийти к Нему. Настолько Он великий Бог. Раз уж мы заговорили об Англии сегодня, есть очень интересная история, которая приключилась в семье Черчиллей. Однажды эта семья пригласила к себе в гости своих друзей, и пока родители беседовали друг с другом, дети убежали на озеро купаться. И, не рассчитав свои силы, один из пацанов начал тонуть. Садовник прибежал на крики о помощи и спас этого маленького мальчика. Мальчика звали Уинстон. Уинстон Черчилль. Естественно, что семья Черчилля, будучи знатным родом, богатым родом, пообещала садовнику, что они отблагодарят его, ну, сделают практически все, что он попросит, все, что в их силах. Садовник сказал, что, ты знаешь, знаете, у меня есть только одна просьба. Я бы хотел, чтобы мой сын выучился на врача, выучился на доктора. Семья Черчилля согласилась оплатить все расходы этого маленького, этого сына-садовника. Все, что потребуется для его обучения в колледже. Чтобы он выучился на врача. Через много лет Уинстон Черчилль, будучи уже премьер-министром Англии, серьезно заболел. Заболел воспалением легких. И к нему вызвали лучшего врача Англии, знаменитого изобретателя пенициллина Александра Флеминга. Настолько знаменитого, что ему был пожалован рыцарский титул и звание сэр. Именно этот врач и спас Уинстона Черчилля от тяжелой болезни. Но что делает эту историю действительно интересной, так это то, что Александр Флеминг и был сыном того садовника. Дважды в жизни Уинстона Черчилля спасла одна и та же семья. Точно так же и с нами. Бог Отец предопределяет нас ко спасению. Бог Сын искупляет нас своей кровью. Но это еще не все. Бог не только велик, и величие Его видно не только в том, что Он предопределяет нас, не только в том, что Он искупляет нас. Величие Бога еще видно и в том, что Он ставит свою печать. Издревле печать была символом принадлежности. Если вы ставите печать на что-то, это означает, что эта вещь принадлежит вам. Скажем, печать могла ставиться на живой скот, на рабов, на кого угодно. Печать означала принадлежность кому-то. Кроме этого, печать была символом защиты. Печать говорила о том, что эта вещь принадлежит человеку, и если ее украсть, или если ее повредить, то в зависимости от величия человека будут различные последствия. Может быть, вплоть до смертной казни. Вот что такое печать. Это то, как мы привыкли использовать печать. Поэтому очень важно, когда Бог запечатлевает нас Духом Своим Святым, ставит на нас свою печать, это значит, что мы принадлежим Ему. Это значит, что мы находимся под Его защитой, как верующие. Это значит, что Он проследит за тем, чтобы исполнить работу по нашему искуплению до конца. Конец наступает не сегодня, не завтра. Конец наступает в вечности. Потому что если мы честно взглянем на нашу жизнь и скажем, Господь искупил меня, уничтожил грех в моей жизни, но я же продолжаю грешить. Даже будучи верующим, я продолжаю грешить. Да, Господь искупил нас, да, Господь простил нам наши грехи. Но работа по совершенствованию нас продолжается до тех пор, пока мы не окажемся в Его присутствии на небесах. Поэтому Бог ставит на нас свою печать, что Он будет защищать нас. Но кроме этого, Бог дает нам Святого Духа как залог. Залог того, что Он исполнит то, что Он обещал. На земле, когда мы заключаем тот или иной договор, тот или иной контракт, и говорим человеку, что мы оставляем определенную сумму денег в залог. Это означает, что мы относимся к этому договору серьезно. Настолько серьезно, что если мы разорвем этот договор, залог останется у человека. Правильно? А теперь давайте подумаем о том, может ли человек потерять спасение. Если человек может потерять спасение, тогда залог Святой Дух должен остаться у человека по договору. То есть Троица должна перестать быть Троицей, чтобы мы потеряли спасение. Бог должен разделиться, чтобы мы потеряли спасение. Один, единственный Бог должен разделиться для этого. Возможно это? Нет. Именно поэтому Дух Святой является сегодня и той средой, если так можно выразиться, в котором мы запечатлены. И тем, кто запечатлевает. Точно так же, скажем, когда я еду в машине, я еду в машине, и я еду при помощи машины передвигаюсь. Точно так же и в нашей жизни. Бог является и тем, кто запечатлевает нас, и в том, в ком мы запечатлены. В Духе Святом, в Боге. Настолько велик наш Бог, что вся работа по искуплению, вся работа принадлежит Ему. До создания мира и после его конца вся работа принадлежит Ему. Все наше искупление зависит от Него, настолько Он велик. Давайте вернемся теперь к тому страшному вопросу, о котором мы говорили в начале проповеди. А смешна ли сегодня наша песня прославления Богу, наша песня, наше спасение? Смешна ли эта песня людям вокруг нас? Наш Бог — великий Бог, всемогущий Бог, святой Бог. Но знает ли об этом наш сосед? Знает ли об этом человек, с которым мы работаем вместе? Знают ли об этом наши родители? Кто знает о нашем спасении сегодня? Является ли наше спасение действительно песней прославления, которая слышна не только на небесах, но и здесь, на земле? Ведь все внимание в этих первых 14 стихах послания к Ефесянам уделяется Богу, Его величию, Его могуществу. Джон Уэсли был несносным человеком, когда он приехал в Оксфорд. Действительно, та встреча со слугой изменила его жизнь. Потому что он вдруг увидел человека, который прославляет Бога, казалось бы, не имея ничего, но славит его за спасение, славит его за то, что у него есть, за все, что у него есть. Песня прославления в жизни этого человека была смешна любому, кто сталкивался с ним. И Джон Уэсли вынес для себя очень важный урок. Урок, который изменил всю его жизнь. До такой степени, что когда в 1791 году, будучи 88-летним стариком, на смертном одре умирающий Джон Уэсли повторял день за днем охрипшим голосом один и тот же гимн: «Я буду славить моего Творца, пока дыхание есть у меня». Наше спасение — это песнь прославления величия Бога.